5, 4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый вечер, добрый вечер. Мы в прямом эфире, мы начинаем нашу программу. Вот прошедшие недели — это два таких события, известных всем, два праздника. 4 ноября, 7 ноября. Я бы с удовольствием поговорил о 4 ноября, мне этот день очень дорог. Но поскольку мы не разобрались еще и с 7 ноября, то все-таки сегодня еще раз про 7 ноября. Уроки и выводы, что это было, к чему привело, какие последствия, что предшествовало, откуда это все взялось, насколько это органично или это было противоестественно. Ощущаем ли мы сегодня последствия того, что произошло в этот хмурый октябрьский день в 17 году. Вот обо всем этом я сегодня предлагаю поговорить. Я буду рад вопросам. Вот бывают передачи, где хочется вот что-то очень рассказать, а сегодня очень интересно и мнение слушателей. Сразу скажу, что в гостях у нас Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, который вот много лет потратил на изучение нашей истории. Посмотрим, насколько у нас совпадают взгляды, не совпадают. Напомню, что телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Причем любому звонящему от Камчатки, от Находки до Калининграда гарантируется бесплатный звонок. Так что можете набирать номер и звонить. Но мы начнем... Кстати, да, вот у нас же новая студия. Я теперь не вижу, как звонки, что со звонками. Отсюда ничего не видно. Вот, но давайте начнем вот с такой темы. Да, но, может быть, немножко личных эмоций, того, что происходило. Вот эта дискуссия по поводу 7 ноября, по поводу Октябрьской революции, а с моей точки это стопроцентный переворот, и я могу объяснить, аргументировать, почему переворот, она действительно не затихает. И, знаете, вот я вчера, есть такой сайт радиостанции «Эхо Москвы», сайт «Эхо Москвы», я там блогер. Я вчера читаю блог одного из авторов, который рассуждает примерно так. Вот еще одна точка зрения. Он проклинает все советское. Вот я не люблю советское, но такими словами, которыми он пользовался, я не пользуюсь. Он там, это банда, это извращенцы, ля-ля-ля, в общем, самые грязные слова, и он приводит некоторые факты, документы, цифры, а потом заканчивает свой блог, он поливает большевиков, которые захватили власть, а заканчивает все это таким тезисом. Но сейчас-то я понимаю, что тот царский режим, который предшествовал, был точно такой же. То есть, боже, всю Россию обгадил, все, 12 веков нашей истории, все мимо. И вот, ну, дел всегда много, но я как-то не утерпел, написал свой ответ. Ответ этому блогеру, вот. И этот ответ появляется на сайте. Я высылаю, ответ появляется на сайте. Через 50 минут исчезает. Ну, думаю, дискуссия. Ну, где демократия? Где вообще права? Я обозлился, написал на другой сайт. Вот, через 2 часа влезаю опять на «Эхо Москвы», повесили мой блог, и его можно опять читать. Не знаю, это связано с тем, что уже вышло с определенной критикой на другом сайте. В общем, короче говоря, мы не разобрались. Вот, на мой взгляд, это очень плохо, потому что нельзя 90 лет разбираться в событии, которое произошло в прошлом веке. Но надо уже ставить точки и двигаться дальше. Ведь если мы не поняли, что с нами произошло, мы не можем прокладывать ориентиры. Мы путаемся. Одни говорят, ну, давайте повторим СССР. Другие, вот как автор этого блога, я его не буду называть, для него идеал Запад. У нас все русское, все советское, все плохое. Для меня, например, российское отлично. Короче говоря, вопросов много. И давайте поговорим. И вот первый вопрос, который я хочу задать Юрию Альбертовичу. Все-таки давайте попробуем нарисовать образ той России, которая была до 17-го года. Вот что это была за страна? Что у нее было с экономикой? Что было с культурой? Ну, конечно, крупными мазками. Это что была убогая, лапотная, невежественная, отсталая, дремучая царская Россия, как у нас, одним словом, да? Хотя, между прочим, ну, не могу сам себя не продолжить. Ведь у нас, говорят, царский подарок, царская уха, царские хоромы. Это самое хорошее, да, царская охота. А царская Россия — это что-то ужасное. Даже слово украли. Так вот, пожалуйста, Юрий Альбертович, как вы считаете, какой была та Россия? Ну, я думаю, в контексте, что... на фоне других, да, стран, соседей и так далее.
Я думаю, что Россия приближалась, вернее, она подошла к такому периоду, когда должна была совершить экономический и социальный рывок. да даже, может быть, политический рывок. То есть в стране начинается развитие государственного монополистического капитализма. Для того периода это было
вполне... Вы любите эти старые понятия советские.
Люблю, но они отвечают реальности. Да. Значит, и, соответственно, этот капитализм для того периода он существовал во всем мире. Это не было... Россия в данном случае не исключалась.
В Африке его не было.
Я имел в виду развитые страны.
Да и в Европе далеко не везде. Норвегия была одной из самых отсталых.
Может быть, самые бедные Швеция и Финляндия. Мы в состав...
Ну, хорошо, не буду перебивать.
Да, не будем. Польша в составе России находилась. Мы тут можем, да, в детали вникать. Но, во всяком случае, в передовых странах эта система экономическая, она, в общем-то, существовала и показывала неплохие результаты. Естественно, она тут же начала внедряться и... царской России. И это, в общем-то, вело к тому, что начинается экономический рост. Причем благосостояние рабочих росло колоссально. Заработная плата позволяла рабочему того периода содержать свою семью, причем многодетную семью, и при этом еще и откладывать определенные средства. Другое дело, что развитие промышленности было крайне-крайне еще небольшим, а доминировало сельское хозяйство.
Полностью с вами согласен. Но вот хочу, приятно, когда мнение совпадает. Я много об этом читал. Зарплата русских рабочих была второй в мире после американских. Они ужасно много потеряли от этого так называемой пролетарской революции.
Ну, в принципе, пролетариат составлял порядка только 3% от населения России, поэтому деревня была 3-5%, не больше. Деревня была доминирующая. А вот положение крестьян было в тот период, вот до 1905 года, достаточно тяжелым. Это надо говорить. Причем эта традиция, это она сложилась почему? Она как складывалась? Значит, существовала община, то есть коллектив. Не было частно-собственнической традиции по возделыванию и обработке земли. То есть земля была чужой. Крестьянин не являлся на ней хозяином. Это первое. И второй момент, который вот явился, на мой взгляд, определяющим при совершении революции, привел, точнее, к революции, это передельная земля, так называемая. То есть проходило определенное количество лет, и по количеству едоков земля заново делилась. И вот, в частности, как раз революция 17-го года, вот с этим вот переделом она и совпала, и была один из факторов, который
привел. Понятно.
Значит, что касается... ситуации...
Сейчас будет перерыв на рекламу, да. У вас 15 секунд.
Значит, что касается ситуации, это вот ситуация перед 1905-1907 годами революции.
То есть это вы берете до Столыпинской реформы?
До Столыпинской, конечно.
Крестьянский вопрос решался?
Да, я это имел в виду. Значит, 1905-1907 годы поражение России в войне с Японией, причем за которым стояло, просматривается очень четко, уши Англии. За этой войной и за поражением России.
И сама Япония влезала. Но да, у нас уже здесь, время рекламы. Сделаем перерыв, потом продолжим, примем звонки.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Мы выясняем с моим гостем, военным историком Юрием Альбертовичем Кнутовым, какой была Россия до 17-го года. Я тоже хочу сказать по этому поводу два слова. Значит, дело в том, что на протяжении более 500 лет наша страна расширялась, собирала земли. Это до сих пор иногда называют имперской политикой. Хотя то, что происходило в советское время, это была сталинская политика, вовсе не имперская. Потому что собирание земель закончилось в последней трети 19 века. Больше не расширялись. Поняли, что нужно ставить точку. Вместе с Англией мы стали самой большой страной мира, по 1/6 части суши занимали. И после этого начался рост качественный, рост экономики. И наша промышленность росла быстрее всего в мире. Первое экономическое чудо было именно в России. Самые высокие темпы экономического роста в России. Огромные успехи сельского хозяйства, хотя были и проблемы, конечно. Вот доля России в мировом агроэкспорте составляла 40%. Сегодня мы половину продовольствия покупаем за рубежом. И урожай зерновых, который собирали в нашей стране, был больше, чем урожай в США, Канаде, Аргентине вместе взятых. У нас урожайность была невысокая. И вот как раз с начала 20 века, со времени Столыпинских, да еще и до Столыпинских реформ, началась интенсификация сельского хозяйства, рост производства, урожайности, и нужно было уже основой сельского хозяйства становилась не община, а становилась семья, и происходило разделение на хутора, на фермерское хозяйство, как сегодня говорят. Ну и добавлю еще, что и здравоохранение было бесплатная, земская медицина была бесплатная, что образование с 1908 года вводилось всеобщее начальное образование. Так что ситуация была во многом успешная. Еще одну вещь назову, и потом Вот, кажется, Юрий Альберт что-то хочет добавить, и потом примем звонок. Но я хочу еще такую цифру, которую недавно узнал. Вот говорят, что у нас безграмотное, невежественное, да, и так далее, да? Вот 18 лауреатов Нобелевской премии – это люди русского происхождения, которые получили образование в России и вынуждены были покинуть страну из-за большевистского переворота, потому что в годы Гражданской войны была огромная эмиграция из страны. Она, правда, меньше, чем эмиграция, которая происходит сейчас. В начале века, добавлю, въезжающих в нашу страну было больше, чем в любой другой стране, кроме Соединенных Штатов. У нас работали шведские гастарбайтеры, финские гастарбайтеры, метро строили и так далее, и так далее. Вот такой была Россия. Хотя возникает вопрос, а в чем же здесь 17-й год? Но Юрий Альберт что-то хочет сказать, да, пожалуйста.
Я единственное хотел добавить, что вот если вот те процессы позитивные, которые происходили в стране, они встречали ярое такое сопротивление, причем в первую очередь с внешней стороны. Революция 1905-1907 годов уже сейчас установлена, что за этим стояли японские деньги, на которые закупалось оружие и организовывалась эта революция для того, чтобы помочь японцам победить в войне на Дальнем Востоке, плюс интересы Англии, которая препятствовала продвижению России в Китай и, соответственно, дальше на юг. То есть вот внешний противник. И вот эта революция, она позволила провести реформы. Реформы Столыпина, о которых мы знаем. Причем, ведь мы же хорошо тоже знаем, что была власть императора-царя ограничена. И фактически, вот если брать полномочия Николая II, ну, где-то периода 1910 года, например, да, и даже, вот, например, современного президента России, то современный президент России имеет больше полномочий, чем император.
Рад это слышать. Я с вами согласен, потому что был четкий свод законов, которые нельзя было нарушать, не говоря уже о Думе. Дума появилась в 6-м году, а свод законов, когда император проходил коронацию в Польше, Николай II, он должен был учитывать то, что в Польше есть Сейм, Конституция, парламент, и он не нарушал никаких польских законов.
А Финляндия только формально входила в состав России, а фактически была уже в тот период независима.
Ну, Финляндия согласовала только внешнюю политику. Хорошо, кто-то давно висит на проводе, как говорится, и кто-то хочет задать вопрос. Давайте послушаем, что хочет узнать наш слушатель. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Алексей, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем, день. Пожалуйста.
Смотрите, какой вопрос у меня справедливо возник. Вот раньше у нас было очень мало информации как раз об этой эпохе и о самих событиях 17-го года. А сейчас у нас очень много информации. То есть вся такая проблема, такая, так сказать, если можно сказать, валидация этой информации. Вот пользуюсь случаем, что у вас в гостях историк, я бы хотел, чтобы простые люди, не специалисты, какие сейчас источники, художественные или, скажем так, документальные произведения о тех событиях, которые бы мы могли считать, ну, скажем так, ну, наиболее приближенными, как чтобы понять, что же на самом деле происходило. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Пожалуйста, Юрий Альберт, что бы вы назвали?
Вы знаете, я бы все-таки, вот мне достаточно сложно тоже ответить на этот вопрос. Я думаю, что вот та комиссия, которая сейчас была создана при президенте по выработке единого учебника истории, в который входили историки, имеющие разные политические взгляды, и вот сейчас выработан единый какой-то подход по трактовке, я бы придерживался вот этого вот именно подхода. Почему? Потому что слишком много фальсификаций. Причем берутся источники, как говорится, истории партии, где один подход, берутся источники, которые, в общем-то, я бы так назвал, неолиберальные, в которых совсем другой подход, а истина, она ведь всегда где-то посередине. Вот та позиция, которая вот, ну, я обычно вообще, честно скажу, я сам вот когда работаю, да, с какими-то документами, я беру левую точку зрения, я беру правую. Где-то всегда есть точки соприкосновения. Вот я их считаю реперными. Там, где есть противоречия, я это уже как бы считаю, что здесь могут разные быть толкования.
Вот моя позиция. Спасибо, такая. Да, хороший совет. Я могу тоже со своей стороны посоветовать. Если говорить о научной литературе, об исторической литературе, то я думаю, что книга Бориса Сергеевича Пушкарева. Борис Сергеевич Пушкарев – это сын русского эмигранта. Его отец написал русскую историю 19 века, а Борис Сергеевич написал... Он работает в Соединенных Штатах, часто приезжает к нам. Борис Сергеевич написал историю России в 20 веке. Книга, насколько я помню, называется «Две России в 20 веке». Вот иммигрантская, которую потеряла страну, но сохранила ее в душе, и советская. Если говорить о художественной литературе, то есть такой автор, к сожалению, тоже в свое время высланный из страны в советское время, как диссидент, Гарри Каролинский. Люди старшего поколения знают этого человека, потому что он работал на радио «Маяк», был такой известный обозреватель-табачник, вот, который пишет очень основательно, он пишет художественные произведения и пишет как раз вот о том, что было в 17-м году, что предшествовало. Вообще, с моей точки, я бы еще такую вещь сказал. Да, ну, конечно, я не могу не назвать свою замечательную книжку «Российская идея», которая еще продается, но на самом деле, если без иронии, то особенность вот моей книжки в том, что она не просто описательна, там определенная концепция. Там не просто масса разных фактов, там объяснение, что было, что произошло и что должно быть, и почему это не получается. То есть там есть вот такая концепция.
Я все-таки сторонник вот такого коллективного труда, и вот когда несколько точек зрения совпадают, они, в общем, не, на мой взгляд, больше объективности можно дать. Здесь больше субъективизма.
Мы сейчас начнем научный спор, я на это могу сказать, что Николай Коперник вообще был один, понимаете, и никто с ним не соглашался. И 20 лет не публиковал результаты.
И академики признали его труд.
Тем не менее, да, оказался, знаете, прав. Да. Потому что наука — это не политика. Это в политике нужен компромисс, а в науке нужно истину пробивать, а как там получится. Ну, хорошо. Много еще вопросов. Вот давайте такой вопрос. Или звонок примем? Ну, давайте примем звонок. Давайте. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Да я не успею, осталось минута, меньше минуты.
Тут. Задайте вопрос.
Но вопрос у меня это самое, я хотел привести, откуда деньги на революцию-то. Вот, дело в том, что вот западные источники дают очень хорошую информацию по этому поводу. Вот Джон Коулман, комитет 300, страница 68, говорит, так называемая большевистская революция была профинансирована полностью на деньги лорда Альфреда Миллера и Куна Леба, которые выступали проводниками роли Рокфеллеров, добиваясь исполнения через свою марионетку президента Вудро Вильсона. Вот конец цитаты. А в январе-феврале 17 года прошла союзническая конференция, и связь между этой конференцией и февральской революцией очень четко просматривается. А главным действующим лицом на этой конференции был английский политик и банкир лорд Альфред Миллер, который был связан с Ротшильдами. А вот известный английский историк, философ Николас Хагер, он написал «Синдикат», «Секретная», то есть «История Запада». Из его книг получается, что деньги на большевистскую революцию были американские, но пропущены через германские банки. У немцев просто денег-то не было. Вот Шейф и Лойб, и Варбурги, и там Ротшильды были в родственных отношениях с германскими банкирами, вот через их банки пропускали. А вот американский профессор Энтони Саттон в книге «Уолл-стрит и большевистская революция» на странице 83 пишет: «Синдикат финансистов с Уолл-стрита расширил свои монопольные амбиции до глобального масштаба. Гигантский российский рынок надлежало захватить и превратить в техническую колонию, которая будет эксплуатироваться немногими мощными американскими финансистами под контролем
корпорации». Да, Владимир, вы засыпали нас информацией, спасибо. Спасибо. Да, конечно, были иностранные деньги. Я только по этому поводу могу сказать, что реальные результаты оказались совсем не теми, на которые рассчитывал Запад. Потому что один из ответов, который же появляется в литературе, тот мировой кризис экономический, который начался в 20-е и продолжался в 30-е, связан с вырыванием России из мировой экономики. Поэтому они хотели одно, а все получили совсем другое.
Я бы тоже хотел бы добавить.
Но сейчас я боюсь, сейчас мы попадем в перерыв, да. А потом, пожалуйста, мы вас послушаем.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У меня вопрос нашему гостю, военному историку Юрию Альбертовичу Кнутову. Вот скажите, пожалуйста, Юрий Альбертович, ситуация экономическая была неплохая. Даже Первая мировая война на самом деле не нанесла такого большого урона России. Сейчас есть цифры, потеря ВВП составила примерно 20%, в Германии чуть ли не 50%. То есть особой такой остроты проблем не было. Как же большевики захватили власть? И как ее удержали? Что произошло? Почему?
Ну, вы знаете...
Раскройте секрет нам.
Да, вообще, это загадка, которая, в общем, над ней многие бьются, но если вот анализировать те документы, которые сейчас доступны, то, ну, во-первых, давайте так. Вот после февральской революции Ленин сам узнал фактически из газет. То есть он не имел к ней никакого отношения. Большевики в феврале 17 года составляли где-то примерно 30-35 тысяч человек. Численность всей партии. Секта. Через полгода... к октябрю это где-то 320 тысяч рост. 320-350. Рост
в стране 180 миллионов населения, 186 миллионов.
То есть рост в 10 раз. То есть, опять же, просто так такой рост не организовать. Конечно, нужно было финансирование. Вот здесь задавали вопрос о немецких деньгах. Сейчас больше правильно склоняются к американским и английским деньгам. А, немцы не были заинтересованы в революции, которая должна была произойти. Но еще больше были заинтересованы англичане. Почему? Победа России в Первой мировой войне позволила бы укрепить ее позиции вообще в Европе и стать самым сильным государством Европы.
Мы получали уже Босфор и Дарданелл, да, уже была договоренность.
Да, это самое главное.
Мы побеждали в Первой мировой.
Да, да.
И Ленин поэтому, предал, Ленин. Да.
И, соответственно, складывается ситуация. Она, конечно, здесь искусственный саботаж был. Был такой искусственный саботаж, связанный с тем, что продовольствие не поставлялось в Петроград. Ведь февральская революция с чего началась? Марш пустых кастрюль. Женский марш 23 февраля, то есть 8 марта. Почему отмечается 23 февраля, 8 марта?
Чтобы это забыли про февральскую революцию.
Это искусственно две даты.
Большевики не только переименовывали улицы, они историю переделывали.
23 февраля началась февральская революция. Вот чтобы ее не вспоминали.
По старому стилю, а по новому 8 марта.
И поэтому вот две даты были придуманы. День Советской Армии и Международный женский день. Соответственно,
19 мая, день рождения пионерии, это день рождения Николая II, чтобы вытеснить императора.
Варварский из истории. Метод. То есть это, конечно, методы... Ну, насаждается новая религия. Фактически, вот что, в чем смысл, надо знать, в чем смысл марксизма. Смысл марксизма заключается в том, что вроде бы создать рай на земле, но какими средствами? Средствами нечеловеческими. То есть любой гражданин, который не согласен с какими-то политическими взглядами, он подлежит либо осуждению, либо аресту, либо расстрелу. То есть любые общечеловеческие нравственные христианские ценности, они не действуют. Если ты классовый враг, то ты должен быть либо находиться в ГУЛАГе, либо, соответственно, быть расстрелян. Ну и вообще, я хочу сказать, к сожалению, в тот период это было вообще многим странам типично. Вот давайте возьмем Англию, демократическая самая страна, но колония, если мы возьмем Англию, Англия в этот же период — это гигантские гулаги. Франция тоже это кучу колоний имела, тоже гигантские гулаги и так далее. То есть вот сам период тот исторический, он конечно, способствовал рождению диктатур. И вот когда Гитлер, кстати, немножко забегая вперед, пришел к власти, ведь полуфашистские режимы, они существовали практически в больше, чем в 20 странах мира. То есть, ну, это как бы маленькое такое отступление совсем по теме, но оно говорит о том, что о благодатности среды международной, которая позволяла большевикам, используя стремление, вот мы говорили здесь уже о черном переделе, во время рекламы.
Еще не говорили.
Да, во время рекламы говорили. Вот, о черном переделе. То есть что такое черный передел? То есть крестьяне, соответственно, земля делилась по количеству едоков.
Без закона, без решения,
самостоятельно. Да, то есть это помещики. И вот в это время как раз наступает в 17-м году вопрос, связанный с переделом земли. И солдаты — это крестьяне. Они им пишут, а вот передел земли будет, а тебя нет, а что мне достанется? И отсюда дезертирство, 1,5 миллиона дезертиров. Плюс к этому, конечно, проблема, связанная с положением рабочего класса на предприятиях. Не было нормальных норм социальных, то есть рабочий день ограничен, детский труд и так далее. Это все надо было приводить в соответствие, и это можно было привести в соответствие, и небольших усилий для этого не требовалось. Но были приняты большевиками именно вот радикализация общества, и буквально за полгода, ну, как я тоже считаю, что это на американские деньги. Вот мое мнение, на американские деньги. Они из 35-тысячной партии выросли в партию 350 тысяч. Причем основные ячейки находились Москва, Петроград. И, соответственно, за счет этого можно было, взяв под контроль две столицы, брать уже под контроль страну.
Ну, я бы еще пару слов добавил по этой теме, очень большой, конечно. Действительно, диктаторские режимы появлялись. Это было не чисто советское явление, это было связано, с моей точки зрения, я об этом много писал, это большой вопрос, это было связано с кризисом веры. Если исчезает Бог, тогда на месте Бога появляется некий человека-бог, который всем диктует и объясняет. И об этом предупреждал Достоевский, если Бога нет, все дозволено, и мы это получили.
Полностью согласен.
Поэтому этот процесс вот утраты Бога, он до сих пор не преодолен. А что касается более конкретных вещей, ну а как большевики захватили власть, будучи небольшой сектой? Ну, там много разных деталей, я скажу только главное. Во-первых, собственно, февральская революция, она как бы не закончилась. Она должна была...
Реформы не были завершены.
Смысл февральской революции — выборы в учредительное собрание. И Керенский не успел провести. Немножко тянул, немножко не спешил, не успел. И большевики пришли в землю и сказали: мы проведем. Народу было все равно. Керенский, Меринский, Ульянов, какая разница, нужны выборы. И Ленин сказал, что мы проведем. Хорошо. И через 3 недели он действительно провел выборы, почти свободные, учредительное собрание, на которых РСДРП получила меньше четверти голосов. И когда в январе 2018 года депутаты съехались в Петроград, учредительного собрания,
разумно,
заявили, что мы все советские декреты не принимаем, это власть незаконна, закон учредительное собрание, тогда Ленин уже к этому времени создал ЧК, стрелял пулеметами в рабочих, которые выступили в поддержку учредительного собрания, разогнал учредительного собрания, и с этого момента у нас никаких свободных выборов на протяжении 70 лет не было. Поэтому многие удивляются, а как, а почему, а вот вам что, не знаете как, что ли, где жили-то, что
было? Ну, вообще, вот что касается самой революции, есть очень интересная информация, она мне встречалась дважды, с промежутком в 20 лет. Значит, вот когда Ленин был с Зиновьевым в шалаше, если вы помните вот этот вот момент, в это время проходила конференция, закрытая конференция банкиров австро-венгерских, немецких, английских и французских. И на этой конференции было достигнуто соглашение о достижении сепаратного мира. И, соответственно, Ленин каким-то образом в Швейцарии конференцию проходила, получает эту информацию, и, соответственно, он приходит, и вот одна из версий, то, что сегодня, вчера будет рано, вчера было рано начинать переворот, а завтра будет поздно. Помните его...
Конечно.
Работу, да,
конечно.
Его знаменитые слова. А это как раз связано не столько даже со съездом Советов, сколько с тем, что первыми предложить сепаратный мир Германии. Декрет о мире, который был предложен Германии, вернее, декрет о мире, который принимается на съезде Советов, это был декрет о мире, первый декрет. То есть мы таким образом опередили союзников, причем там спросили, что мы получим, вот немцы спросили, а что мы получим, немецкие банкиры, в обмен на этот сепаратный мир, какая нам польза? А им ответили, вы получите Россию. Вот этот вот момент, он практически мало историками освещается, да, он еще не раскрыт.
Германия проигрывала в этой войне, и Вильгельм 4 раза обращался к Англии, Франции, России с просьбой остановить войну, сепаратный мир, прекратить боевые действия, фактически капитуляция. Да. Ленин умудрился сдаться проигрывающей Германии.
А вот потому что...
Ну давайте примем звонок.
Да, потому что для революции это... Иначе была бы, не было бы экономической ситуации, не позволило бы совершить революцию.
Согласен. Сергей, мы вас слушаем, вы в прямом эфире, пожалуйста, ваше замечание, вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос вот Юрию Альбертовичу.
Да-да.
Все-таки первый вопрос, это касаемо учредительного собрания. На самом деле большевики, разгоняя учредительное собрание, применяли оружие? Или все-таки Колчак большую часть представителей учредительного собрания потопил в Иртыше, по-моему, если мне не изменяет память? Это один вопрос. И второй вопрос. Ну вот все-таки революция невозможна без идеологической такой информационной подготовки. Потому что присылались агитаторы, присылались идеологические диверсанты. А почему царское правительство не вело, не применило контрмеры, контрагитацию?
Угу, угу. Да, понятен. Вопрос про не царское, уже было временное.
Да, временное правительство. Я как раз хотел бы сказать, что вот до этого я хотел даже такую реплику вставить, что вообще в том, что произошла Октябрьская революция, все-таки большая личная вина Керенского в его мягкотелости. Вот если бы это был бы жесткий какой-то руководитель, условно, типа Корнилова, то я думаю, что, в общем-то, история бы в России, Россия бы пошла по другому пути. Что касается учредительного собрания, то действительно большевики его разогнали, в общем-то, а судьба была, ведь членами этого учредительного собрания ведь были и эсеры, и представители рабочего класса, и других, естественно, слоев. Сословий, как тогда говорили. И, соответственно, конечно, они тоже подверглись репрессиям уже в тот момент, когда началась гражданская война. Здесь ничего удивительного нет, что там баржи там затапливали со сторонниками, скажем так, с противниками, точнее, Белой гвардии. Так что это тут и первый фактор присутствует, и второй.
Понятно, много аргументов, но пришло время перерыва, потом продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России... И для России.
Мы продолжаем нашу программу. Я, может быть, только два слова скажу, отвечая на тот вопрос, который прозвучал. На мой взгляд, я согласен с гостем Юрием Альбертовичем Кнутом, который говорит о том, что Керенский, вот он метался, он не мог решить окончательно. То ли он вместе с Корниловым, то ли он вместе с большевиками и эсерами. Он туда-сюда, и в результате он пропустил фактически вот большевистский переворот. А что касается информации, есть разные цифры, но после возвращения Ленина в Петроград в апреле 1917 года он буквально через 2-3 недели начал выходить примерно 250 газет большевистских. То есть страна была информационно накрыта, никакой цензуры в России не было, и на этом фоне большевики могли говорить все, что они хотели.
Ну, вообще, чтобы такой выпуск, такого количества газет организовать, сами понимаете, нужны деньги.
Ну, конечно, да, конечно.
Деньги, естественно, только из-за рубежа
могли прийти. Дело. Кроме того, террористы, которые сидели в заключении после революции 5-7 года, их тут же выпустили, и они включились.
После июльских событий
17-го года. Страну перевернули вверх дном.
А заинтересованных...
Давайте примем звонок. Там, говорит, много звонков, потом продолжим. Да, пожалуйста, пожалуйста, вы в прямом эфире. Нина, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь Борисович и Юрий Альбертович.
Да, добрый вечер.
Юрий Борисович, вы очень часто хвалите, оправдываете самодержавие.
Верно.
Темпы развития дореволюционной России, это, конечно, звучат весомо, так. Но это фактор манипулирования сознанием. Такой же, как количество чугуна на душу населения в годы советской власти, тоже был фактор манипулирования сознанием. Народ при самодержавии в начале прошлого века был доведен до крайней степени бедности.
Фотографии... А вот откуда это, пожалуйста?
Так, вот сейчас аргумент.
Да, слушаем, да-да.
Фотографии не поспоришь. Вот я смотрела в журнале фотографии из семейного архива Дмитрия Анатольевича Медведева. Тогда он был нашим президентом. Его прадедушка, дедушка, там, дядя, в общем, его предки. Начало 20 века. Прадедушка, самый уважаемый человек в семье, сидит. На нем ботинки, заплатка на заплатке. А ведь тогда, как шли фотографироваться, одевали на себя все самое лучшее. Это был парадный семейный портрет, который хранился десятилетиями.
Угу.
Это рабочая семья. Значит, нищета крайняя. Нам... Говорят, что вот рабочий при царе перед революцией получал 100 рублей, а мясо стоило 2-3 копейки, самое лучшее мясо стоило 5 копеек килограмм.
Нет, дороже.
Но я узнала, что 100 рублей – это в год зарплата. То есть рабочие тоже были в нищете. А уж о крестьянстве вот Иван Бунин написал с документальной точностью, в каком бедствии жили крестьяне. Вот его рассказ «Танька». Там дети просят у матери поесть, отец уехал в город на заработки, а у ней даже хлеба нет, чтобы детям дать. Танька просит капустки, не капустки, ничего, только вода. И мать им говорит, водички попейте и спать ложитесь.
Спасибо, Нина, спасибо за ваш вопрос. Вопрос очень большой, серьезный. Давайте попробуем хотя бы коротко разобраться. Вот позвольте. Юрий Альбертович хочет высказаться. У меня
вы знаете, я могу сказать так, что вот вы правильно абсолютно говорите. Вот если сейчас приехать в Швейцарию и попытаться организовать революцию, то ничего не получится, ни один человек не поддержит. Швейцарский народ живет хорошо. Значит, революция может произойти там, где действительно проблема. Но мы сейчас говорим о том, что начало 20 века, тяжелое положение в стране, приводит к революции, способствует, скажем, ситуации революции 905-907 года. Она улучшает ситуацию в стране. Реформы Столыпина еще больше улучшают экономическую ситуацию страны. Более того, я могу сказать, что вот Дания, она скопировала полностью реформы Столыпина и то, что касалось сельского хозяйства. И благодаря этому мы знаем, какое великолепное сельское хозяйство в Дании и на сегодняшний день, и до этого было. То есть, таким образом, речь идет о том, что наметилась тенденция к значительному улучшению положения народных масс. И эта тенденция, она говорила о том, что революцию в России уже никогда сделать нельзя будет. То есть коммунистический эксперимент не состоится ни в коем случае. И поэтому нужно было создать ситуацию, которая бы привела фактически к экономическому кризису и взрыву населения. Что и произошло.
Понятно. Но я тоже хочу сказать два слова по этому поводу. Значит, во-первых, если мы говорим о каких-то проблемах, о нехватке продовольствия и так далее, то всегда нужно знать, какой год, когда это происходило. Потому что в 1891 году в России, насколько помню, был последний неурожай, последний голод, после чего таких проблем не было. Но император в бюджете страны выделял специальную сумму, фонд для помощи крестьянам на случай неурожая. Этот фонд превышал расходы Министерства обороны Российской Федерации. То есть власти делали все, что в их силах, для того, чтобы снять эти проблемы, которые, конечно, тогда еще не было таких технологий, таких удобрений, как сейчас, и иногда проблемы были. Еще хочу сказать, что в России, в дореволюционной России, голод, вот последний голод, это самое начало 90-х годов 19 века. В СССР был не голод, а голодомор. Трижды. Это искусственный голод, организованный властью для контроля и подавления собственных граждан. Ничего подобного в русской истории не было, да и в мировой, только в Кампучи, может быть. Еще одна деталь, это очень большой вопрос, но еще вот такую деталь хочу, так сказать, поделиться. Дело в том, что судить по русской литературе о жизни в России нельзя. Нельзя, я это категорически утверждаю, потому что русская литература – это литература критического реализма. И Салтыков-Щедрин не Россию описывал. Все эти наши писатели великие, они описывали болячки, которые существовали. Они даже сгущали фон. Вот если вы проанализируете русские поговорки, например, о земледелии, другие, я этим занимался, больше 1100 поговорок я проанализировал, там совершенно другая картина. Вообще в России было как бы две системы. Было православие, которое всегда власть поддерживала, и была литература, которую власть и ситуация в стране критиковала. Только из взаимодействия этих систем можно выстроить более-менее правильную картину и понять, что происходило. Но тема большая, мы можем к ней еще вернуться.
Если позвольте, да, буквально. Понимаете, вот, скажем так, безвластие, которое сложилось после февральской революции, а по-другому это не назовешь, оно привело к фактически к резкому ухудшению экономической ситуации. И в таком положении, конечно, революцию было осуществить. И причем это даже называлось действительно не революция, а переворотом. И у Ленина в работах, у него тоже написано, и у Горького написано, называлось долгое время это переворотом. Это считалось нормальным. Не было просто другой. Нужна была жесткая рука. И эта жесткая рука пришла и взяла власть в октябре 1917 года.
Ну, еще одну деталь я назову, что во время Первой мировой войны Россия была единственной страной воюющей, в которой не было продовольственных карточек. Потому что продовольствия хватало полностью на всех, и только с начала февраля 1917 года карточки вводились. Причем тоже там говорят, что не было хлеба. Не было белого хлеба, черный хлеб был. Это через каких-то 20 лет миллион питерцев умер от голода во время блокады. А уже к этой войне большевизм оказался совершенно не готов. Так, хорошо, теперь хочу вот такой вопрос задать. У нас есть еще время. Все-таки в чем достижение СССР? Были ли они на самом деле, если сравнить вот Советский Союз и Финляндию, которая была частью России, но там победили белые, а не красные, Финляндия отделилась. Вот если сравнивать Советский Союз и Россию, или сравнивать Советский Союз и Россию до Советского, вот в этом контексте можно как-то измерить, как вы считаете?
Вы знаете, ну, вообще, конечно, достаточно сложно сравнить объем населения, территории и так далее, но, в принципе, общую тенденцию можно посмотреть. Конечно, Финляндия — это страна, ставшая где-то, ну, наверное, к середине 80-х годов социально ориентированного рынка. То есть там больше социализма, мне приходилось бывать в Финляндии, там больше социализма, чем было в Советском Союзе в это же самое время. То есть я мог сравнить. Я был в 90-м году в Финляндии, я могу вот твердо сказать, социализма было больше, чем в СССР. Значит, то, что касается...
Если бы в это время открыли границу советско-финляндскую, что произошло?
Как все бы ринулись в Финляндию. Значит, что касается...
По этому поводу был анекдот, который не могу не вспомнить, когда Брежнев и Андропов там решили хорошо погулять, и вот выпили, и по ошибке открыли границу. Утром Брежнев просыпается, звонит Андропову: «Слушай, Юрий, мы же с тобой вдвоем остались здесь». Андропов говорит, почему? Нет, ты один остался. Понимаете, это анекдот народный, который передает, что люди думали, что они чувствовали.
Нет, и во Франции, например, 38-часовая неделя существовала вместо 40-часовой и так далее. И она до сих пор, кстати, у них существует, 38-часовая рабочая неделя. То есть много всяких моментов. Я бы сказал так, что история Советского Союза я бы поделил на три части. История Сталина. Это, в общем-то, страшный период, и когда достижение построено фактически на крови. Второй этап – это период такой, можно сказать, Хрущева, переходный какой-то. И при Брежневе, конечно, уже какие-то вопросы, связанные с реализацией в каких-то моментах общечеловеческих ценностей, когда начинается, государство начинает поворачиваться к проблемам человека, интересоваться его благосостоянием, благополучием и другими какими-то духовными ценностями. Этот период, он менее, может быть, продолжительный, но это третий период в истории нашей страны. Более того, я могу, если мне позволят, вот буквально тут несколько секунд, как появился вот этот третий... Третья программа партии как появилась. Причем интересно, это в 90-м году мне удалось побывать в Лавре, Троице Сергиевой. И тогда ведь не пускали туда практически, вот, чтобы посетить семинарию, то есть провести экскурсию. Но у нас, как бы, вот нам сумели организовать экскурсию, и мы были вот непосредственно по Лавре ходили. Вот нам рассказали очень интересную вещь, что, значит, в свое время Комитет госбезопасности заслал своего представителя в ряды церкви. Причем он был достаточно талантливый человек и сумел подняться на высокий уровень. И потом ему дали команду разоблачить церковь, как, соответственно, с точки зрения атеиста, показать ее несостоятельность, несостоятельность религии. Он с этой задачей быстренько справился и успешно. И его включили в состав группы ЦК, который работал над третьей программой партии, а вы знаете, они на дачах и так далее. И вот он все эти ценности, он вписал себе туда. И причем это абсолютно точная информация.
Это интересная история. Я только добавлю, что обещали коммунизм, 70 лет строили, потеряли страну, потеряли соцлагерь, потеряли комдвижение. Вот итог. Спасибо всем, кто нас слушал. Через неделю продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит Время Че.